Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Ключевский писал, что природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает, блуждая по их могилам. И вот я не могу никак найти в этом деле основу, ну, то есть не могу определить для самого себя, то ли потому что мне нравится копаться в истории, я, помимо этого, периодически люблю блуждать по кладбищам среди могил, то ли потому что я люблю по кладбищам бродить среди могил, и это вызывает во мне такой исторический интерес. В общем, это «Объект-22», Евгений Стаховский, наши исторические посиделки. У меня на календаре 22 июля, именно эта дата будет меня сегодня занимать, какие-то исторические события, что там, где, когда происходило, давайте посмотрим. Хотя, ну, я, конечно, заранее тут немножечко посмотрел, что да как, и сегодня тот случай, когда могу заметить, что не слишком много прям явлений, да, событий привлекли мое внимание, и сегодня, может быть, больше будем обращаться к конкретным фигурам, ну, пойдем по порядку. В общем, как обычно, куда забредем, туда и забредем. 1099 год, вот первый временной отрезок. Крестоносцами 22 июля вроде как создано Иерусалимское королевство. Первым главой государства, защитником гроба Господня был избран герцог Бульонский. Здесь, конечно, сразу возникает несколько моментов, которые хочется покопаться и которые хочется вспомнить. Но первым делом, естественно, пойти посмотреть, кто такой, значит, этот товарищ, известный как герцог Бульонский. Речь в данном случае идет о Готфриде IV Бульонском, также известном как Готфруа де Бульон. Он был графом Бульонским, герцогом Нижней Лотарингии, сыном Евстахия II, графа Булонского, и Иды, сестры Готфрида III Горбатого. Он один из предводителей, собственно, первого крестового похода, который длился 3 года, с 96 по 99 год 11 века, крестового похода на восток. После захвата Иерусалима Готфрид и был провозглашен правителем Иерусалимского королевства, но вместо королевского титула принял титул барона и защитника гроба Господня. Бог с ним, с самим походом, первым крестовым. Это, в общем, как сами понимаете, довольно длинная история, и при желании ей можно посвятить не одну программу. Но вот история правления, если коротко, предстает более интересной. Он действительно получил титул защитника гроба Господня, но впоследствии рассказывали, что Готфрид, хоть и был единогласно провозглашен Иерусалимским королем, отклонил это избрание, не желая носить золотой венец там, где царь царей, то есть Иисус Христос, носил терновый. Будучи королем Иерусалимским, Готфрид позаботился о расширении пределов государства, налагал подати на эмиссаров Кесарии, Птолемаиды, Аскалона и подчинял своей власти арвитян по левую сторону Иордана. По его инициативе для установления порядка в королевстве было введено законоположение, которое получило название Иерусалимских ассиз. Погиб, по сообщению арабского политика и хрониста XII века, жившего в Дамаске, Ибн аль-Каланиси при осаде Акры. Но есть и версия, что умер он от холеры. Анна Камнина, сейчас о ней скажу отдельно, в своей «Алексиаде» описывает Готфрида Бульонского как человека очень богатого, весьма гордившегося благородством, храбростью и знатностью своего рода. Гийом Тирский, французский участник и историк крестовых походов, в своих трудах говорит о нем так. «Он был верующим человеком, простым в обращении, добродетельным и богобоязненным. Он был справедлив, избегал зла, он был правдив и верен во всех своих начинаниях. Он презирал тщеславие мира, качество редкое в этом возрасте и особенно среди мужей воинской профессии. Он был усерден в молитвах и благочестивых трудах, известен своим обхождением, любезно приветливый, общительный и милосердный. Вся его жизнь была похвальна и угодна Богу. Он был высок ростом, и хотя нельзя было сказать, что он был очень высок, однако он был выше, чем люди среднего роста. Он был муж несравнимой силы, с крепкими членами, мощной грудью и красивым лицом. Его волосы и борода были русыми. По общему мнению, он был самый выдающийся человек во владении оружием и военных операциях. Ну, собственно, все. Здесь можно было бы поставить точку, но, конечно, можно сказать параллельно, что называется, да, выискивая какие-то дополнительные моменты. И, например, два слова о Гийоме Тирском, французском историке и участнике крестовых походов. О нем нет никаких свидетельств современников, имеются лишь отдельные сведения, сообщаемые им самим. На страницах своего сочинения «История деяний в заморских землях» предположения о происхождении Гийома противоречивы. Одни считают его франком, другие – немцем. Сам он называет своей родиной Палестину. Точный год рождения его тоже неизвестен, но мы знаем, что это где-то середина XII века, вообще вся его жизнь – это середина XII века. Он был архидиаконом тирского митрополита и воспитателем наследного принца Балдуина IV, прокаженного короля Иерусалима с 1174 года, затем послом в Константинополе и Риме, заключил в 1168 году союз с императором Мануилом Комнином, потом был назначен архиепископом тирским, руководил политикой Иерусалимского королевства. Есть у него произведение, касающееся истории Палестины и вообще восточных земель, которое представляет собой отчет о виденном и слышанном из первых рук. Гийом написал 22 книги. Монах Герольд добавил 7 книг, а неизвестный монах довел историю до 1275 года. И это самое полное из всех сочинений по истории крестовых походов, особенно первого и второго, охватывающие события почти за столетие, с 1095 по 1184 год. Кроме того, он написал историю арабов со времен Магомета до 1184 года, правда, она не сохранилась. Источники пишут, что Гийом Тирский среди других историографов крестовых походов выделялся тем, что он довольно критично подходил к источникам, рационалистично освещал события и отличался достаточной объективностью суждений по различным социальным и религиозным вопросам. Человек был широкой эрудицией и мастерством обладал живым и состоятельным в своих изложениях, и в итоге завоевал славу чуть ли не лучшего историографа первых крестовых походов и оказал большое влияние на позднейших историков. У него немало интересных экскурсов этнографического и географического содержания, характеристик народов и их обычаев. Он описывал города, места сражения, делал зарисовки относительно современных ему исторических деятелей и примечательное стремление дать не только физический, но и психологический портрет в слове противоречивости человеческого характера. Еще одно имя, которое здесь промелькнуло, и я хочу тоже сказать о нем два слова, это Анна Комнина. Она была византийской принцессой и старшей дочерью императора Алексея I Комнина. Вообще, Анна Комнина – одна из первых женщин-историков. Она жила на рубеже XI и XII веков, то есть вот тогда занималась всеми своими делами. И главный ее труд – это, собственно, произведение, которое называется «Алексиада». Историческое повествование об эпохе правления ее отца Алексея Комнина. Алексиада является одним из наиболее известных источников по истории Византии времен крестовых походов. Это исторический труд, который писался, ну, где-то в промежутке от 1137 и до 1148 года. 15 книг описывают карьеру отца Анны Комнины Алексея I. И ее работа является продолжением труда ее мужа Никифора. Они описывали время Романа IV. Никифор не закончил свою работу по причине смерти, и Анна описала портреты основных участников первого крестового похода. При этом она пишет, что она сама была свидетельницей ряда событий и учитывала мнения пришедших с войны, которые сопровождали императора в его кампании. Она имела доступ к архивам, могла разговаривать со множеством очевидцев И в итоге, если вот с нашей сегодняшней точки зрения подходить к ее работе, во-первых, ну, как я уже сказал, это довольно важный труд и очень большой труд, и для исторической науки эта работа является одним из основных источников по истории крестовых походов с точки зрения византийцев, но при этом мы должны понимать, что труд этот наверняка не вполне объективен. Поскольку в Алексиаде иногда, мы сегодня это знаем, ошибочна хронология, довольно расплывчатые географические указания. Ну и вообще, она ведь, собственно говоря, дочь императора Алексея I Комнина. И описывая там личность своего отца и некоторые боевые действия или окружающие элементы, она наверняка заботилась о репутации своей семьи, некоторых друзей, участников событий, и что-то где-то, ну, не могу сказать, привирала, но вряд ли мы можем сомневаться в том, что некоторые вещи она совершенно однозначно утаивала. The police met the plane. They let you finish your meal. I know you'd like to believe it, baby, but you're more keen than criminal. Just a boy who could get to a domestic flight without lighting up in the restroom. Got cold, cloud of smoke, thumbs still on the light. You look so proud. Couldn't wait to call a friend. We had to fly back home. Never got the money back for that weekend. Right there on the Sydney tarmac, I threw my luggage down. I said, I'm gonna leave you. I'm not a good woman. That's when the sound came in. I could finally see. I felt the changing of the seasons. All of my senses rushing back to me. Go your own way. Watch me turn my on the driver, hands in my lap, heading to the city to get my body back. My life.
And it's just my body.
Другое событие, о котором сегодня хотелось бы вспомнить, это 1342 год, 22 июля, но понятно, что не только вот эта конкретная дата имеет место, но и некоторые числа вокруг нее. В 1342 году произошло наводнение Святой Марии Магдалины, так называемое наводнение Святой Марии Магдалины, самое крупное из всех подобных явлений в Центральной Европе. Ну, то есть это крупнейшее зарегистрированное наводнение в Центральной Европе. Уровень воды превышал даже уровень наводнения европейского 2002 года. И почему Святая Мария Магдалина? Ну, нетрудно догадаться, что поскольку это происходило в июле, мы даже говорим о 22 числе, хотя наводнение, конечно, продолжалось несколько дней, это связано с праздником Святой Марии Магдалины, который, собственно говоря, отмечается 22 июля. После прохождения Генуэзской низины реки Рейн, Мозель, Майн, Дунай, Везер, Верра, Унструт, Эльба, Влтава и их притоки затопили довольно обширные площади. Многие города, такие как Кельн, Майнц, Франкфурт на Майне, Вюрцбург, Вена и некоторые другие были довольно серьезно повреждены. По-видимому, когда мы сегодня думаем о причинах, почему это вообще произошло, по-видимому, после продолжительного жаркого и сухого периода прошли довольно серьезные дожди, которые продолжались несколько дней подряд, и поскольку во время засухи очень серьезно просохла почва, то, естественно, когда пошли дожди, почва не могла поглотить такое огромное количество воды. И поэтому это вызвало огромные наводнения, которые разрушали дома, мельницы, мосты. Не только там их разрушали, но есть сообщения о том, что в Вюрцбурге, например, вода попросту накрыла сверху мосты. В Кёльне, говорят, на лодке можно было пройти над городскими укреплениями. Точное число жертв, конечно, неизвестно, но считается, что только в районе Дуная погибли 6 тысяч человек. А результаты эрозии почвы все еще можно заметить и сегодня. Ну и предполагается, что потеря плодородной почвы привела к серьезному падению сельскохозяйственного производства. Да и последующие лета были довольно холодными, и урожайность довольно серьезно снизилась, население стало страдать от все более распространяющегося голода, и историки спорят, мне кажется, интересный момент, относительно того, способствовало ли это наводнение и события, которые вокруг него развивались, распространению черной смерти между 1348 и 1350 годами. Черной смерти, которая привела к гибели или по меньшей мере 1/3 населения в Центральной Европе, как раз в том числе из-за ослабленного положения людей. Ну и раз уж я сказал об этом наводнении, давайте вспомним и другое, случившееся в это же время, уже более близкие события к нам, Великий потоп 1993 года. года. Это произошло уже в Соединенных Штатах Америки. История, которую, может быть, многие помнят из сообщений средств массовой информации. Все-таки 93-й год не так давно. Это Великий потоп. Ну, вы знаете, в Америке очень любят некоторые большие потопы называть великими потопами. Да, впрочем, не только в Соединенных Штатах. В этот раз неприятность, ну, для человека случилась с реками Миссисипи и Миссури. Это потоп, который вообще длился, по большому счету, с апреля по октябрь 93-го года. Один из самых разрушительных потопов, один из самых дорогостоящих для Соединенных Штатов. Ущерб тогда оценили в 15 миллиардов долларов. В современных деньгах это, в общем, в два раза больше. Некоторые места на реке Миссисипи были затоплены в течение почти 200 дней. Различные районы Миссури были затоплены порядка 100 дней, ну или чуть больше 100 дней. В результате наводнения официально погибло 32 человека, однако более вероятной цифрой является число 50 человек. Ну и даже после того, как вода ушла, конечно, большое количество песка все еще покрывало сельскохозяйственные угодья и дома, и с этим тоже как-то приходилось бороться.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», Евгений Стаховский, наши исторические посиделки. 22 июля у меня на календаре, к некоторым событиям сегодняшнего дня. Хотя, в общем, про события давайте как-то сегодня уже все. И обратимся к некоторым персонам, которые вроде как умудрились родиться в этот день. И здесь есть, в общем, люди, на которых как-то можно обратить внимание. Ну, вот, например, 1478 год. Вроде как 22 июля родился Филипп I Красивый, выдающийся, конечно, в некотором роде личность. Вообще он был герцогом Бургундии, с этого все его началось. И только, ну, вся его жизнь началась, и только потом он стал королем Кастилии. И вот это чуть ли не самый интересный момент в его биографии, поскольку его женитьба, наверное, стало, ну, правда, одним из важнейших событий в его жизни, поскольку он женился на инфанте Хуане, которая была дочерью Изабеллы, королевы Кастилии, и Фернандо II, короля Арагона. И таким образом Филипп I Красивый стал королем Кастилии под именем, собственно говоря, Филипп I. Он был первым представителем династии Габсбургов на испанском престоле. И известно, что любовь у Хуаны была какая-то совершенно неземная, и тронулась она, судя по всему, умом, в конце концов. И наверняка вы знаете, и здесь в «Объекте» мы об этом как-то, мне кажется, даже не раз вспоминали. Она была девушка такая очень, как бы это помягче сказать, ну, правда, эмоционально неустойчивая и была крайне ревнива и периодически впадала, ну, в то, что мы сегодня бы назвали состоянием депрессии, переходящей во вспышки бешеной ярости, так что здесь наверняка можно было бы диагностировать и биполярное расстройство, и бог знает, что еще. Кроме того, отношения между супругами в какой-то момент несколько разладились и становились все более напряженными, так что, в конце концов, они даже стали жить раздельно. Филипп вместе со старшим сыном Карлом вернулся в Нидерланды, где, собственно говоря, они с Хуаной поженились. А Хуану оставил в Мадриде, когда та была беременна вторым сыном Фердинандом. 26 ноября 1504 года скончалась Изабелла, королева Кастилии, и в завещании она назвала своей наследницей Хуану, установив, что в случае ее неспособности по состоянию здоровья управлять королевством, стать регентом до достижения совершеннолетия старшим сыном Хуана и Филиппа должен был Фердинанд Арагонский. Однако собственные претензии на регентство выдвинул сам Филипп Красивый. Ему удалось заручиться поддержкой Франции и кастильских сословий, и Фердинанд был вынужден отказаться от претензий на регентство в обмен на право получения половины доходов с Гранады. Королевой Кастилии была признана Хуана, Филипп стал королем-соправителем и регентом. Впрочем, его попытки полностью отстранить Хуану от власти не увенчались с успехом из-за сопротивления кортесов, и, не имея прочной опоры в Испании, Филипп щедро раздавал привилегии, земли местной аристократии, своим фламандским приближенным, военным, что привело к некоторому ослаблению королевской власти в стране. В январе 1506 года на пути в Испанию из Нидерландов корабль Филиппа потерпел крушение у берегов Англии. Оказавшись во власти английского короля Генриха VII, Филипп был вынужден пойти на ряд уступок в англо-нидерландских торговых отношениях, передать Англии последних лидеров Йоркской партии, нашедших убежище в бургундских владениях, и даже обещать военную помощь в случае нападения Франции на Англию. В обмен он получил свое признание королем Кастилии и военный союз в случае угрозы его правам со стороны Арагона. По завершении переговоров с Генрихом VII Филипп возобновил плавание. 28 апреля 1506 года он прибыл в Ла-Корунью, привезя с собой отряд немецких наемников для борьбы с претензиями Фердинанда Арагонского на Кастилию. 27 июня того же года между Филиппом и Фердинандом был заключен Вильяфафильский договор, в соответствии с которым Филипп был официально признан королем Кастилии, а Хуана, его жена, известная как Хуана Безумная, была фактически отстранена от власти. Но правление Филиппа в Кастилии оказалось недолгим. Выпив холодной воды после игры в мяч, король простудился. И 25 сентября все того же 1506 года в возрасте всего-навсего 28 лет и скончался. После его смерти, самое наступает интересное, Хуана, видимо, окончательно потеряла рассудок. Регентство в Кастилии перешло к ее отцу Фердинанду Арагонскому. И Хуана, прежде чем доставить тело мужа в королевскую усыпальницу в Гранаде, довольно долгое время ездила с телом по всей стране, что, конечно, вызывало упорные слухи о ее болезни. Народу это, конечно, тоже не нравилось. И в этом смысле есть даже легенда, которая гласит, что Хуана приказывала вскрывать гроб каждую ночь и обнимала забальзамированные останки своего любимого супруга. Тем не менее, историки утверждают, что гроб она приказала открыть первый раз лишь спустя 5 недель после смерти Филиппа, чтобы опровергнуть слухи о том, что его тело было похищено. И потом началась чума, королева приказала двигаться в Торкемаду, это было на пути в Гранаду, город, где находилась усыпальница монархов, и куда она, собственно говоря, везла тело мужа. И когда шли приготовления к отъезду, гроб был открыт во второй раз с той же целью, чтобы сказать, что тело здесь, и вот оно не похищено.
Лайф на маяке.
22 июля 1596 года родился Михаил Федорович, русский царь, первый русский царь из династии Романовых. Правил он с 1613 года и был избран, как мы все помним, на царствование Земским собором 21 февраля, ну или по другому стилю 3 марта 1613 года. Если говорить о его итогах правления, то здесь принято вспоминать заключение вечного мира со Швецией, знаем мы эти вечные миры. Затем установление прочной централизованной власти на всей территории страны посредством назначения воевод и старост на местах. Кроме того, реорганизация армии, создание полков нового строя, основание первого железноделательного завода под Тулой, основание немецкой слободы в Москве, поселение иностранных инженеров и военных специалистов. Ну и с его именем связывается начало светской живописи России. По государеву указу на службу в оружейную палату был принят житель, ну, современной Нарвы, живописного дела мастер Иоанн Детерс, который обучал живописи русских учеников. От рождения царь Михаил не отличался крепким здоровьем. Уже в 1627 году, в возрасте 30 лет, Михаил Федорович так скорбел ножками, что иногда, по его собственным словам, его до воска и из воска в креслах носят. Скончался он в 1645 году. от водяной болезни неизвестного происхождения. Прожил недолго, всего-навсего 49 лет, и, по мнению лекарей, лечивших московского государя, болезнь его произошла от многого сидения, от холодного питья и меланхолии, сиречь кручины. Ну, то есть парень, в общем, как-то тоже впадал в то состояние, которое, наверное, сегодня мы бы назвали клинической депрессией. Похоронен Михаил Федорович в Архангельском соборе Московского Кремля.
Стаховский лайф на маяке.
Ну и давайте сегодня еще одно имя. Признаюсь вам, что в отличие, например, от предыдущих имен, которые мы сегодня вспоминали, для меня совершенно неизвестное. Я слышу его впервые. Уж не знаю, стыдиться этому или радоваться, что вот я его для себя открываю. В 1807 году, 22 июля, родилась Каролина Павлова. Ну вот признайтесь себе, слышали ли вы это имя когда-нибудь? Ну, если слышали, прекрасно. Если нет, давайте посмотрим, кто это. Каролина Павлова была русской поэтессой и переводчицей. Родилась она в Ярославле. Детство, юность и зрелую пору жизни провела в Москве. Вообще прожила довольно долго, 86 лет. Умерла, правда, в Дрездене, в Германской империи. Отец ее был обрусевшим немцем, широко образованным человеком, медиком по специальности, преподавал физику и химию, занимался астрономией и живописью, отлично знал литературу. И под руководством отца Каролина получила прекрасное домашнее воспитание, образование. Уже ребенком она знала 4 языка, помогала отцу в его астрономических наблюдениях. В Москве она стала девицей одаренной самыми разнообразными и самыми необыкновенными талантами. В молодости Каролине довелось пережить сильное душевное потрясение. В 1825 году, ну то есть ей 18 лет, она встретилась с польским поэтом Адамом Мицкевичем, высланным с родины в Москву за причастность к национально-освободительному движению поляков против русского самодержавия. Молодые люди полюбили друг друга и даже собирались пожениться. Но Яниши, это родители Каролины, восстали против брака дочери с необеспеченным и политически неблагонадежным поэтом, да и сам Мицкевич, кажется, охладел к невесте и не прочь был освободиться от данного ей слова. Вскоре Мицкевич оставил Москву и больше с Каролиной Карловной не встречался. И вот эта неудачная любовь отразилась во многих ранних стихах Павловой. Много лет спустя, уже будучи глубокой старухой, она писала сыну Мицкевича: «Воспоминание об этой любви и доселе является счастьем для меня». В конце 20-х годов Каролина Карловна сблизилась с московскими литературными кругами, например, с Боротынским и Языковым. Тогда же она и сама приступила к литературным занятиям. На первых парах в качестве переводчицы на немецкий и французский языки стихотворений Пушкина и других современных русских поэтов первые оригинальные стихи Каролины были также написаны по-немецки и по-французски. Немецкие переводы были доставлены в рукописи даже Гёте, который одобрил их и прислал переводчице лестное письмо. В 1933 году переводы эти были изданы в Германии. В 1939-м в Париже вышел сделанный Каролиной Карловной французский перевод трагедии Шиллера «Жанна д'Арк». К тому времени она начала писать и русские стихи, пользовавшиеся успехом в московских литературных салонах. Между тем, личная жизнь Каролины Яниш, по отцу она все-таки Яниш, складывалась не слишком удачно. Она была уже не первой молодости. Ей грозила участь остаться старой девой, но в 1836-м, то есть ей 29, ничего себе старая дева, скажем мы сегодня, ей досталось довольно значительное наследство, и Каролина Карловна стала богатой невестой. Вскоре нашелся и жених, известный в свое время писатель Николай Филиппович Павлов. Человек легкомысленный, отчаянный игрок и, к тому же, бывший на худом счету у начальства. Выйдя за Павлова замуж, Каролина Карловна немедленно завела собственный литературный салон, в котором безраздельно царила. В ее салоне, конечно, появлялись многие писатели, ученые, артисты, художники, музыканты. Не все они лестно отзывались о Павловой. Например, Николай Васильевич Берг, русский поэт-переводчик, говорит, что многие относились к ней несколько насмешливо, недолюбливали за чопорность, громадное самомнение и необоримую страсть зачитывать всех и каждого своими стихами. Временем наибольших успехов Павловой и расцвета ее поэтического дарования стали 40-е годы. Писала она много, участвовала в журналах, альманахах, выработала свою характерную поэтическую манеру, несколько холодноватую, но в высшей степени эффектную. В общем, овладела стихотворным мастерством. В 48-м году даже издала роман «Двойная жизнь», написанный стихами и прозой. К тому же времени относится ее небольшая поэма «Разговор в Трианоне», которую сама начитала лучшим своим произведением, хотя эта поэма в силу некоторых обстоятельств была запрещена цензурой, и Павлова выступила в ней убежденной и воинствующей противницей передовых идей, со страхом встретившей революционные события, развернувшиеся в 1848 году на Западе. Но вскоре на нее обрушились серьезные неприятности. Она была несчастлива в семейной жизни, Павлов спустил с рук ее состояние, между супругами произошел полный разрыв, и, в общем, там была целая скандальная история. Павлова даже посадили в долговую тюрьму, так называемую яму, потом выслали под надзор полиции в Пермь. Эта скандальная история произвела в Москве большой шум и вооружила против Каролины общественное мнение, поскольку в ней видели главную виновницу беды, свалившейся на Павлова. И оставаться в Москве Каролине стало неловко. Она уехала в Петербург, затем в Дерпт, где подружилась с поэтом Алексеем Константиновичем Толстым, переводила на немецкий его баллады, поэмы и драмы. И в конце концов Павлова решила покинуть Россию. Она побывала в Константинополе, в Италии, в Швейцарии. В конце концов, окончательно поселилась в Германии, в Дрездене, лишь изредка и на короткое время наезжая в Россию. Смерть ее осталась незамеченной, и сама память о ней надолго засохла. А воскресил поэтическую Павлову Валерий Брюсов, издавший в 1915 году собрание ее сочинений. Но здесь под занавес, конечно, что-нибудь бы прочитать из Каролины Павловой, но времени у меня уже на сегодня никакого не остается, так что вот я зацепочку кинул, а там, если будет интересно, можете с легкостью в интернете найти ее стихи. В общем, действительно, на мой взгляд, не дурные. Это «Объект 22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.